В эфире «Радио Свобода», программа «Лицом к событию», ведет передачу Михаил Соколов. И в силу выданного мне теперь властями России статуса, прочту, что данное сообщение, материал создано и или распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и или российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. В студии политолог Дмитрий Орешкин, с нами эксперт по Казахстану, журналист «Новой газеты Европы» Вячеслав Половинко. И мы начнем наш разговор, поскольку конституционный референдум в Казахстане состоялся, одобрены поправки в Конституцию. И вопрос Вячеславу, что будет, чем будет отличаться вот эта вторая республика во главе с Токаевым от первой республики отца нации Назарбаева?
Ну, в первую очередь она, конечно, будет отличаться тем, что это будет уже не республика одного человека, а республика некой группы людей, в которой Токаев будет одним из главных действующих лиц. То есть суперпрезидентская республика, которая была при Назарбаеве, она теперь преобразуется в президентскую республику при Токаеве. При этом у него остаются большие рычаги в его руках, которые он может использовать для усиления собственного влияния. Но при этом он часть функций все-таки передает на уровне ниже. При этом я не могу сказать, что каким-то образом этот референдум можно называть шагом к демократизации, потому что, по большому счету, то, что мы увидели в последние месяцы, и вот логический финал был вчера, это, по большому счету, изъятие Назарбаева и всех его следов из документов законодательных в Казахстане и превращение вот этой системы в настроенную под Токаева.
Ну, а все-таки вот что принципиально меняется в этом, так сказать, тоже авторитарном режиме? Там какие-то новые институты появляются, какие-то все-таки возможности для партии тоже?
Да, если говорить про партии, то снижается, значит, порог минимальный для регистрации партии с 20 тысяч до 5 тысяч членов, и уже большое количество инициатив есть по созданию разного рода партий. Но надо понимать, что при этом парламент все равно остается подконтрольным Токаеву, и при наличии любого количества партий внутри Мажилиса, Нижней Палаты, в любом случае парламент почти наверняка будет принимать ровно те же самые законы, что и принимал, когда он был там трехпартийным и был полностью подчинен предыдущему президенту. Кроме того, появляется Конституционный суд, он был раньше, но потом в Конституционный совет его переделали. Но, опять-таки, судей Конституционного суда будет назначать президент. То есть, по большому счету, это становится совершенно управляемой структурой. Ну, не знаю, будет ли там свой Зорькин, условно говоря, но кандидатов в такие судьи, которые готовы подмахнуть любые инициативы верховной власти, здесь тоже достаточно, поверьте мне.
Дмитрий Борисович, что вы скажете о Назарбаеве? Вот что ему удалось, а что не удалось за эти годы отцу нации? Ну вот мы видим, что сейчас как бы его клан отходит от власти, сам он, так сказать, теряет вот этот вот статус елбасы, то есть как бы не удается на старости лет дожить спокойно, да?
Ну, во-первых, конечно, не он отходит, а его оттесняют, это понятно. Во-вторых, если вот на всю историю 30-летнюю взглянуть со стороны, то все-таки Назарбаев по системе ценностей, характерной для среднеазиатских республик, был наиболее, скажем так, вменяемым политическим лидером. У него действительно существует такое понятие, как частная собственность в стране. Он сильно ограничил ее права, там, распределил ресурсы главным образом между своими преданными ему персонажами. И в этом смысле, конечно, как и в России, он создал, ну, даже так не олигархическую, а почти монархическую структуру в смысле владения собственностью. Но это по сравнению с Таджикистаном, с Узбекистаном и с Туркменистаном гораздо более вменяемый режим. Вот, при всем том, что да, там были расстрелы людей, да, там были чудовищные отклонения от того, что европейцам кажется нормами демократического существования, все-таки он смог обеспечить довольно серьезный экономический рост для всей республики. Могло бы быть гораздо хуже, скажем так, это несомненно. Но сейчас и то, что его не посадили на кол, не застрелили случайно где-то там при перераспределении, это тоже в некотором смысле знак того, что политическая культура немножко лучше, чем, скажем, в Туркменистане. Я бы провел аналогию, скажем, со смещением Хрущева в брежневские времена. Во всяком случае, его не угробили. Конечно, он полностью лишен каких-то ресурсов. Конечно, у него демонстративно и у его людей отбирают все нажитое непосильным трудом. Но он, конечно, не свободен, но он жив. И, в общем, даже не сидит. Хотя там те, кто его поддерживали, там бывший глава Комитета государственной безопасности, они находятся под следствием. Но вот, скажем так, это был государственный переворот, организованный Такаевым, вежливый и довольно аккуратный, скажем так. Теперь Такаев тоже, конечно, это авторитарная модель, несомненно. И, скажем, тот же самый парламент в принципе не может объявить, например, импичмент президенту, потому что там есть еще такая штука, кроме Нижней палаты, есть еще и Сенат, в который сам президент назначает персонажей. И без решения Сената ничего сделать невозможно. И, конечно, это не доброкачественный референдум, просто по той причине, что, скажем, там в один вопрос засунули 56 поправок. Ну, вы поддерживаете все поправки?
Ну, в России тоже вот было.
Абсолютно, такое. Да. В этом смысле он приблизился, мне кажется.
Автократы оплодотворяют друг друга.
Ну да. Значит, это российская модель, которая чрезвычайно далека от того, что называется демократией в развитых демократических странах. Но опять же могу сказать, что могло бы быть по туркменскому образцу, где есть солнцеподобный начальник, и вокруг него все.
Ну теперь солнцеподобный сын начальника.
Или солнцеподобный сын начальника. Сейчас, да. Или там северокорейский вариант. Так что я думаю, что это скорее к добру, чем к худу, хотя бы потому, что его не убили. Так что, я думаю, елбасы, конечно, он давно уже не елбасы, он сидит такой смиренный дедушка. Ну, в общем, наверное, это лучший вариант карьеры окончания для него. Потому что, ну да, уехать в Лондон он, конечно, не может. Это понятно. Его никто не выпустит, он сидит там заложником. Поэтому он вынужден улыбаться, одобрять и восхищаться новой властью. Все это прискорбно, но, опять же, учитывая политические традиции, я бы назвал это шагом вперед. Маленьким.
Хорошо. Вячеслав, а вот действительно, после вытеснения назарбаевского клана, после всех этих событий, которые вот Дмитрий Борисович считает государственным переворотом, хотя и мягким, кто, так сказать, занимает теперь освободившееся политическое пространство? Вот вы сказали, что Такаев будет с кем-то делить власть.
Ну, как ни странно, это все вчерашние, в общем, назарбаевские ставленники и его союзники, которые очень быстро переметнулись, как только поняли, что дело пахнет керосином. Это как раз было ожидаемо. Другое дело, что сейчас они ведут себя пока более-менее адекватно, и даже, скажем, те, кого Такаев назначил уже не из назарбаевского резерва, они тоже говорят о том, что вот мы будем строить новый Казахстан, в котором будет место реформам, правам человека и всему остальному. Я бы выделил, помимо Такаева непосредственно, я бы выделил еще его госсекретаря, это бывший политолог Ерлан Карин, который, по большому счету, сейчас держит на себе всю внутреннюю повестку и отвечает, ну, скажем так, за информационное сопровождение политических кампаний. Это у него получается не идеально, но фактически он собою подменил весь аппарат президента, всю администрацию. Знаете, такой аналог Кириенко и Вайна, соединенных вместе, но при этом он еще и достаточно близок к народу, там общается с журналистами и пишет много во всяких блогах и так далее. Кроме того, есть Ерлан Кашанов, глава партии, ну и спикер Мажилиса Маулен Шубаев. То есть вот эта команда, она, скорее всего, будет сейчас формировать вокруг себя некое такое ядро сторонников, ядро резервистов, которые будут уже называться такаевской командой.
Вячеслав, а что можно сказать об отношении официальной власти Казахстана к кровопролитию в Украине? Есть ли какая-то ясная позиция?
Официальная позиция – это полный нейтралитет, который выражается в том, что, с одной стороны, Казахстан продолжает взаимоотношения с Россией и, в общем, ведет их достаточно плотно, в первую очередь экономически, ну и политически, в общем, тоже дружат между собой сейчас президенты. А с другой стороны, Казахстан официально отправлял гуманитарную помощь в Украину. И главное, что сейчас говорит здешняя власть, это нужно остановить войну. Но, знаете, это говорится без такого, в общем, надрыва, без патетики. Нужно остановить, а когда она остановится, решать не нам. Поэтому наше дело сейчас пытаться спокойно продолжать вот эту политику многовекторности, при которой мы будем мостом между всеми сторонами и при этом сами не пострадать.
Хорошо, Дмитрий, еще один вопрос. Вот для России в чем урок вот этой вот истории Назарбаев-Такаев? То есть для Путина, видимо, это продемонстрировало то, что какой-то институт преемничества – вещь ненадежная.
Безусловно, так. То есть это для Путина это наглядный повод для размышления о том, что никакие прописанные в бумагах гарантии и все остальное прочее ему ничего не обеспечат. Ни безопасности, ни благополучной жизни на пенсии и так далее. То есть для Путина, как мне кажется, это повод сидеть до тех моментов, когда ногами вперед вынесут. Второй урок, или что, на что, мне кажется, следует обратить внимание, это то, что Путин уже не командир. Вот я с трудом могу себе представить, чтобы ОДКБ, что хотелось бы Москве, послал своих военнослужащих воевать в Украину. Нет, и Казахстан на это точно и пойдет. Он будет делать заявления, он будет поддерживать, он будет еще что-то говорить миролюбивое. Воевать он не будет. Как, кстати говоря, и похоже Лукашенко. У Лукашенко отлично развитый политический нюх, и он понимает, что от Путина пахнет плохо. Не скажу, что трупом, но чем-то похожим. И поэтому разговоры о том, что вот-вот-вот-вот Лукашенко сейчас нападет на Украину, это, мне кажется, доброкачественное введение в заблуждение, прежде всего, Владимира Путина. Он будет постоянно не готов, ему будет постоянно чего-то не хватать для того, чтобы начать эту кампанию. Потому что Лукашенко хитрый политический деятель, и подставляться ради Владимира Владимировича он совершенно точно не будет. И Такаев то же самое. То есть вот эта идея Путина возрождения суперимперии с одним центром в Москве, даже в случае вот с Казахстаном, куда ввели войска российские, куда, ну, как бы совершенно особенно некуда деться Казахстану. Европа далеко, НАТО там никакого нет. Китай, правда, есть. Но в любом случае понятно, что вот этой советской модели Путину не удастся восстановить ни при каком, даже самым благоприятным для него развитие событий, которое вряд ли будет благоприятным, судя по тому, что происходит в Украине. Вот, мне кажется, с одной стороны, они с Такаевым, мне кажется, по сути политической модели сблизились. Все-таки Елбасы был более авторитарный, чем Путин. Такаев сделал некоторый мягкий такой, небольшой, совсем маленький шаг в сторону демократизации. Я думаю, что под давлением политических традиций и неизбежного забронзовения через лет несколько он станет таким же вторым Елбасы, авторитарным, самодурным и так далее. Но это будущее. А пока понятно, что Путин был вынужден даже вывести войска оттуда, которые однажды ввел. Я думаю, что товарищ Сталин бы так не поступил. Он бы постарался оставить там военный контроль.
Из Ирана выводил.
Потому что англичане носили, из Ирана выводил, и, собственно, он пытался и Турции провести социалистическую революцию, и в Греции заодно, и половину Хоккайдо он хотел у Японии откусить. Но нашлись влиятельные политические силы в лице Соединенных Штатов и Британии, которые вежливо его выперли и из Ирана, и из Японии, из Хоккайдо, и из Греции, и из Турции. Но куда он вводил, оттуда он уже не вылезал. Вот он, а у Путина он войска ввел, честно говоря, я думал, что он будет сопротивляться, но, видимо, он решил сохранить хорошие отношения с Токаевым и войска вывел, что, опять же, характеризует новый стиль отношений, не советский, уже постсоветский стиль, внутри территории, которая объединяется названием СНГ.
Спасибо большое. Ну что ж, мы теперь перейдем к следующей нашей теме, которая становится постоянной. Это ситуация в Украине. Война, что происходит на российско-украинском фронте. Давайте посмотрим.
4 июня в результате обстрелов в Донецкой области сгорел Всехсвятский скит Святогорской лавры. 5 июня в поселке Николаевка в Луганской области погиб российский генерал Роман Кутузов. Генштаб ВСУ 5 июня заявил, что в районе Николаевки и Белогоровки российские войска проводили штурмовые действия и понесли значительные потери. 5 июня по Киеву впервые с конца апреля были нанесены ракетные удары. Минобороны России заявило, что целью ударов по Киеву был вагоноремонтный завод с поставленной Украине бронетехникой, в том числе танками Т-72. Власти Украины оперативно показали, что на заводе не было бронетехники. «Поставка новых ракетных систем Украине ничего не изменит в расстановке сил», заявил Владимир Путин со знанием дела в интервью «России-1», перечислявший разные типы вооружений. Он предупредил, что если Киев получит ракеты дальнего действия, Россия изменит свою тактику.
Но если они будут поставляться, из этого мы будем делать соответствующие выводы, применять свои средства поражения, которых у нас достаточно для того, чтобы наносить такой удар по тем объектам, по которым мы пока не наносим.
6 июня Великобритания согласовала с США поставку в Украину своих реактивных систем залпового огня. Поселок Теткино в Курской области вновь подвергся обстрелу. Об этом сообщил губернатор Роман Старовойт. Никто не пострадал, несколько построек повреждены. За сутки российские войска обстреляли 7 населенных пунктов в Донецкой области, утверждает полиция региона. В результате повреждены 26 гражданских объектов, в том числе по меньшей мере 10 жилых домов. Полиция сообщает о жертвах и раненых среди мирного населения, но их количество не уточняется. Войска России ведут штурм Северодонецка, пытаются взять населенные пункты между Бахмутом и Лисичанском, продвигаются от Лимана и Изюма к Славянску. Президент Украины Владимир Зеленский побывал на передовых позициях в районе Лисичанска и Солидара.
Ну вот такие вот военные новости с Украины. И вот я, например, Дмитрий, обратил, знаете, на что внимание? Вот это интервью РТР, которое, конечно, мы целиком показать не можем, но показали отрывок, показывает, что он вот очень глубоко погружен в тему боевых действий, там обсуждает количество этих ракетных установок, сколько там их есть, сколько там их как бы уничтожено, сколько там с Запада могут Украине доставить. Впечатление создается, что он теперь лично, так сказать, руководит буквально всей этой операцией. У вас какое ощущение?
Ну, не только у меня и не только у вас. Это уже около последних нескольких недель фиксируется всеми, кто следит за состоянием Кремля. Да, у Путина проблема. В частности, это проявляется в том, что уже как минимум по официальным данным 4 генерала погибли. Это значит, большой начальник гонит их прямо на поле боя. Что, в общем, для генералов не совсем правильно. Они должны сидеть где-то в центре командования и принимать ответственные решения, а не поднимать рядовой состав в атаку. Кстати, я что-то не помню, чтобы нам рассказывали про гибель какого-нибудь украинского генерала. Вот как-то, может быть, вы слышали, я нет. И это значит, что Путину приходится брать на себя. Косвенно это подтверждается и тем, что мы видим, ну, некоторую, скажем так, чехарду. Вот сейчас кадровую чехарду среди больших начальников. Куда-то исчез вроде как Дворников. Из переговорного процесса куда-то исчез Дмитрий Казак. То есть все приходится делать самому. Ну, собственно говоря, в этом есть особенность авторитарного режима. В мирное время продвигаются те, кто нравится главному начальнику. Как правило, это наиболее успешные лизоблюды. Когда начинается война, оказывается, что эти ребята сильны на паркете, но не очень хорошо управляют реальными боевыми действиями. И здесь Владимиру Владимировичу Путину приходится, засучив рукава, самому решать проблемы, которые должны решать его генералы. Генералы, по-видимому, не решают. У них, или у них не получается. А что не получается, ну, это же очевидно, потому что, скажем, господин Кадыров, один из путинских генералов, уже заявил, что 29 мая Северодонецк взят. И до сих пор мы видим, как его берут. Так что одно дело ТикТок-война, одно дело война или борьба за власть и за привилегии на паркете. Ну, как всегда, война – ерунда, главное – маневры. Да? Но вот специалисты по блистательному проведению маневров, они в нужный момент оказываются недостаточно эффективными. Так что Владимир Владимирович, да, вынужден разбираться в этих самых системах залпового реактивного огня лучше, чем, в общем, наверное, следовало бы президенту. Это с одной стороны. И, с другой стороны, он же вынужден еще и выступать главным пропагандистом. То есть запугивать, скажем, Запад, что мы теперь нанесем удары по каким-то еще целям, по которым они не наносили. Мне кажется, они везде, куда могли нанести, уже нанесли удары. И вряд ли что-то можно изменить. Но, значит, он вынужден еще как бы и пропагандистом выступать. Ну, не думаю, что это царское дело. Но а что делать, если Лаврова не пустили? Взяли, он говорит, что это немыслимо, а ему просто, как человеку под санкциям, сказали, дяденька, вот извини, воздушное пространство закрыто. Он страшно обиделся.
В Сербию не полетел, да.
Да, отменил визит. А что такое? Ну, нормально, ты под санкциями. Ты же говорил, что тебе наплевать на Европу. Ну, отлично, летай в то, что называется Тыва. Там тебе будут рады, и в Северной Корее тоже. А вот через Европу не получается. Санкции – это такая штука, которая как бы наплевать, а потом оказывается, что не совсем наплевать.
Да, к нам присоединился Кирилл Рогов, российский политолог, экономист, один из создателей нового проекта, который называется «Re-Russia». Такой аналитический проект, очень интересный, начинается бодро с хороших аналитических материалов. И я, Кирилл, очень рад с этим поздравить. Кирилл, хотел бы спросить, вот при этом принятии решения о начале боевых действий, как вы думаете, вот все-таки Путиным и российской элитой двигали какие-то идейные высокие соображения, как они, так сказать, это все формулируют там в странных разных фразах, или это были внутриполитические причины, там, снижение легитимности, поколенческие, ой, экономические противоречия?
Конечно, мы знаем, что для всех диктаторов и для всех правителей, а тем более для диктаторов, проблема сохранения собственной власти – это такая встроенная штука, которая никогда не исчезает, да? Она всегда главная на плаву. Вопрос заключается даже не в этом, это свойственно даже демократическим лидерам. Вопрос заключается в том, какие есть ограничители для, там, для политика стремиться сохранить власть нормально. И вопрос заключается в том, что, как, что его ограничивает. И именно в этом моменте различаются разные режимы, разные страны, и этот момент определяет их дальнейшую судьбу. В одном случае какие-то рациональные соображения элит разных групп, имеющих разные интересы, они перевешивают и они ограничивают какие-то безумства, которые можно совершить ради для сохранения власти. А где-то этих механизмов нету, они демонтированы, и тогда может происходить многое. Тогда как бы диктатор, лидер, он начинает вредить разным группам, чтобы сохранить власть, за их счет пытается сохранить. И мне кажется, что вот, ну, мы частный случай такого общего правила.
Ну что ж, вот поскольку уже Дмитрий сказал слово «санкции», давайте про свежие персональные санкции послушаем и посмотрим, и обсудим.
Список россиян, находящихся под персональными санкциями Евросоюза, увеличился до 1174 человек. Алина Кабаева попала под санкции Евросоюза из-за своей тесной связи с президентом России. Бывшая гимнастка, по мнению Евросоюза, несет ответственность за поддержку действий и политики, которые подрывают суверенитет Украины. Ранее против Кабаевой уже ввела санкции Великобритания. Под санкциями оказались и дети пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, Елизавета и Николай. Оба ведут шикарный образ жизни и получают высокие должности благодаря связям отца, который активно поддержал политику, которая угрожает территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины. В списке также можно найти и супругу Пескова, Татьяну Навку. Причиной европейских санкций против создателя Яндекса Аркадия Воложа стала его работа. В документе отмечается, что Яндекс отвечает за продвижение государственных точек зрения в результатах интернет-поиска, удаление контента, критикующего Кремль, в том числе связанного с войной. Под американские санкции попал друг Путина, музыкант Сергей Ралдугин, пресс-секретарь МИДа Мария Захарова, олигарх Алексей Мордашов, члены его семьи. Ограничения введены против компаний Мордашова «Северсталь» и «Нордголд». 6 июня опубликован международный проект персональных санкций, составленный рабочей группой во главе с представителем Украины Андреем Ермаком и бывшим послом США в России Майклом Макфолом. В него включены олигархи, высшие чиновники, ключевой менеджмент компаний, российские пропагандисты, руководители политических партий, члены семей и доверенные лица всех этих людей. Всего в списке группы 12 тысяч физических и 3 тысячи юридических лиц. Как отмечают авторы, в первую очередь надо сосредоточить усилия на 100 самых богатых из списка Forbes.
Ну вот такая картина, Дмитрий Борисович. Вот эти вот персональные санкции, которые от сотен людей уже перешли к тысячам, потом, может быть, и к десятку тысяч подтянутся. От них есть какой-то толк? Они влияют на что-то? Или это чисто такая вот, ну, символическая вещь?
Ну, мне кажется, что во время войны санкции кажутся символическими, потому что мы следим за новостями с поля боя, где, куда, кто продвинулся, и это обновляется в режиме, как говорят физики, характерного времени, измеряющегося днями, ну, может быть, даже неделями. А санкции – это процесс, у которого характерное время – кварталы, даже не месяцы, а вот трехмесячные периоды. То есть это та штука, которая имеет кумулятивный эффект. Сначала они вроде как и не чувствуются, потому что есть старые запасы, есть старые связи, и можно говорить, что все это ерунда. А потом проходит 2-3 месяца, и оказывается, что вот Лаврову не пустили, Кабаеву обидели, детей Пескова тоже обидели, и вот это вот такое жизнерадостное отношение. А мы крепчаем. Оно на глазах разваливается. Да, конечно, начальники должны делать вид, что им наплевать, что они все равно идут от победы к победе, но заглядывая в свой персональный карман и понимая, что там что-то происходит с твоей недвижимостью на Западе, наверное, они по ночам плохо себя чувствуют.
Но может, они сплачиваются, так сказать, в этом настроении?
Виртуально вокруг, да, а внутри власти. Себя нет, конечно. Они понимают, что они теряют. Это только то, что касается верхов. Верхи, во-первых, лучше информированы. Во-вторых, у них по определению есть способность самостоятельно анализировать информацию и самостоятельно ее оценивать, не глядя, раскрыв рот на экран телевидения. А тем временем, пока верхи начинают вот это уже осознавать, прошло-то это всего 3 месяца, через еще 3 месяца аналогичный процесс начнется, мне кажется, к осени где-то. И в большинстве наших соотечественников, опять же, не во всех, а в большей части среди продвинутого населения. Потому что если ты живешь за счет того, что у тебя 30 соток, ты сажаешь весной картошку, осенью ее убираешь, а зимой ее ешь, то санкции на тебя не очень сильно влияют. А вот если у тебя есть счет, и этот счет ты должен хранить или в рублях, или в долларах, а к долларам у тебя есть допуск, или у тебя нет допуска, и этот курс этих долларов растет вне зависимости от твоих желаний, и допуск к твоим деньгам ты получаешь, опять же, вне зависимости от своего желания. Поехать туда или поехать сюда ты уже не имеешь возможности. Купить то или купить это, тоже. Так что я думаю, что санкции, вот к ним можно сейчас предъявлять претензии, что остановить войну они не могут. Точно, они ее сейчас остановить не могут. Остановить войну могут только действия Украины на поле боя, которые покажут, что продвигаться не получается.
Хорошо, давайте теперь дадим слово Кириллу. Кирилл, а вот почему элита, которая действительно страдает от всего происходящего, не смогла защититься, защитить свои интересы, создать какие-то механизмы самозащиты от такой обвальной дестабилизации и вот потерь, которые мы видим?
Ну, мне кажется, это длинная история, длинный разговор, и там можно с разной степенью дальности начинать его, но я хочу сказать, что у нас вот были несколько элит, и, например, если продолжая как бы рассуждение вокруг тех тезисов, которые Дмитрий Борисович сейчас сформулировал, у нас же было несколько типов элит. У нас была одна элита, которая уже была и близко очень к Путину, которая была очень близко очень к Путину, которая уже была под санкциями с 2015 года. Да, и это целая группа там важных людей и близких к силовикам. А силовики тоже были как бы под санкциями, потому что силовики были невыездными уже давно. И это, значит, один пул российской элиты, который был под этой большой путинской коалицией. А другой пул российской элиты был устроен прямо противоположным образом. Он зарабатывал деньги в России, а хранил их на Западе. И поэтому его не интересовала как бы политическая ситуация в России, издержки и противовесы. Он считал, что его капитал защищен тем, что он находится на Западе. А зарабатывать удобнее было вполне можно было договориться с путинским режимом, чтобы зарабатывать, если ты не противодействуешь ему политически, а хранишь просто деньги и потом выводишь на Западе, то он тебя и не трогал. И вот как раз потом выяснилось, что вот та часть элиты, которая сидит под санкциями внутри, она чувствует свою небезопасность в отношении будущего, так как другая часть элиты может накапливать капиталы вне страны, и это создает им такие неравные возможности на будущее. И вот тогда эта первая элита, которая уже была под санкциями, она сказала, давайте лучше воевать, чтобы вообще тут ничего не было, была железная бетонная стена между нами и Западом. И тогда мы на внутреннем рынке мы будем чувствовать себя лучше, чем когда эти чуваки могут там на Западе накапливать капитал, а потом сюда приезжать инвестировать. Но, в общем, это нам небезопасно. Вот и как бы есть разные элиты, и мы как раз в этом эпизоде видим парадоксальным образом, как некоторым элитам оказывается выгодна изоляция страны, она несет для них больше безопасности для того, что у них есть, по сравнению с тем, что можно приобрести за счет какой-то нормальной кооперации с Западом и с западными рынками, как это происходило в 2000-е, например, годы.
Дмитрий Борисович, что вы скажете? Скажем, довольно много сообщений о том, что западные уже элиты пытаются создать какой-то план прекращения войны путем переговоров. Папа Франциск призывает к настоящим переговорам. Какая-то возможность мирного, так сказать, такого исхода из этих староевропейских инициатив, она может вырисовываться? Или стороны находятся в таком состоянии, что, в общем, либо Путин хочет победить, либо Украина хочет победить, и никакого диалога невозможно в ближайшие там месяцы, а может быть и годы.
Ну, мне кажется, Михаил, здесь две составляющие. Запад, он же не монолитный все-таки. Там есть люди, которые жестко смотрят на ситуацию, типа генерала Маккейна покойного, и есть люди, у которых другой опыт общения, в том числе с Советским Союзом, ну, например, Генри Киссинджер. И они предлагают разные варианты решений. Одна часть считает, что надо давить, пока не задавится, а вторая полагает, что надо договариваться. Это вполне понятно, тут никаких вопросов не возникает. Нам, конечно, пропаганда представляет вот этот наличие разных точек зрения в западных элитах, в американских в частности, на европейских тем более, как некоторый раскол. Да нет, это нормальная демократическая процедура, когда люди предлагают разные варианты. Германия одну позицию занимает, Франция другую, Британия третью, и это можно легко увязать там и с зависимостью от ресурсов, от тех же самых нефти и газа, которые у Англии минимально, ну и, соответственно, с политическим опытом, который совершенно разный у Британии и у Германии. Это не вопрос. Мне кажется, вопрос в том, как смотрят на ситуацию на поле боя Украина и Россия. Потому что, что бы там ни говорил Киссинджер, а вот этот наркоман, комик, как еще там, артист, которого Украина выбрала для себя президентом, оказался очень жестким, мужественным, умелым, крепким воякой, который оказывает удивительно эффективное сопротивление России. И предельно понятно, что Киссинджеру уговорить Зеленского на то, что мир любой ценой и отдайте России то, что она захватила, не удастся. Во-первых, сам Зеленский так не думает. Во-вторых, та консолидированная вокруг него поддержка населения и украинских силовых, экономических, любых других, медийных, региональных элит, она ему это не простит. Поэтому, что бы там ни говорили на Западе, как бы они ни влияли на Украину, и как бы нам по телевизору не рассказывали, что Украина – это марионетка Запада, есть самостоятельная политика украинского государства. И Зеленский озвучил вполне аккуратную, как мне кажется, и вполне достижимую цель. Он будет считать победой возврат к ситуации 23 февраля. То есть до начала вот этой спецоперации, которая на самом деле является войной. И, по-видимому, Украина готова воевать для того, чтобы оттеснить российские войска вот до этого уровня. А с другой стороны, Россия ведь тоже, она уже минимум 3 итерации своих целей озвучила. Сначала денацификация, демилитаризация, потом генерал Минниканов говорил про то, что как минимум сухопутный коридор в Приднестровье. Сейчас уже про это забыли. По-видимому, Одессу взять так и не удается. Они с трудом пытаются реализовать идею о освобождении, как у них называется, территории Луганской и Донецкой областей. И не получается. Так что я думаю, что реальные вопросы, конечно, будут решаться не на Западе, как нам объясняет пропаганда, а все-таки на поле боя. Другое дело, что поле боя сильно зависит от поставок западного оружия, но у меня нет ощущений, что эти поставки уменьшаются. Хотя, опять же, нам пытаются сказать, что Германия не будет давать. Там, не будет Германия давать, даст Британия. И Соединенные Штаты дадут. Так что война будет продолжаться. И пока не будет ощущения исчерпания возможностей, либо с той, либо с другой стороны, либо у обеих сторон сразу, война будет продолжаться. А потом она, может остановиться на какой-то фазе, когда обе стороны не будут довольны достигнутыми результатами. Ну, так всегда и бывает в конфликтологии.
Хорошо. Вопрос Кириллу. Кирилл, как вы думаете, ну вот каковы экономические перспективы воздействия санкций на Россию, нефтегазовые, возможно, возникнут еще и газовые? Я видел, что вы отмечали, что перспективы осенью будут такие на ухудшенные, да, так сказать, рост безработицы, падение доходов, технологическая деградация. Эта вся картина, она, опять же, влияет на принятие политических решений российской властью? Или, так сказать, она будет продавливать свою линию, невзирая на вот подобные проблемы?
Да, но мне кажется, что, безусловно, санкции будут оказывать влияние, и они могут оказать влияние на политическую линию и на принятие решений очень серьезным образом. Пока эффект санкций гораздо ниже, чем, скажем, многие ожидали. Да, я, например, ожидал. Эффект санкций гораздо более ограниченный, и пока российская экономика выглядит неплохо, вот по сравнению с тем, что могло бы быть. То есть начался спад, фиксируют спад, Но при этом странным образом довольно оптимистичное настроение предпринимателей, судя по вот, конъюнктурным исследованиям. И, в общем, есть некоторое такое непонимание, как все-таки будет развиваться ситуация. Про это нету никакого консенсуса в обществе и в бизнес-среде. Конечно, ключевым будет вопрос о нефти и газе, потому что сейчас Россия получает очень большой доход от нефти и газа. Она не может его конвертировать в те товары, которые ей нужны непосредственно в западный импорт, но будет конвертировать, значит, в такой second best импорт из Азии. Но, в общем, это в значительной степени ее поддерживает режим. Довольно трудно лишить ее от этих доходов. И как раз вот на нашем новом ресурсе, который я сегодня запустил, в новом проекте, как раз статья Сергея Вакуленко, которая рассказывает очень внятно про это, почему совершенно не очевидно, как можно лишить Россию этих доходов. Потому что если Европа откажется от этой нефти и газа, то просто они вырастут в цене, их будут покупать какие-то другие страны, и просто перераспределится это. А если добиться, чтобы эта нефть и газ не поступала никаким образом на мировой рынок, то тогда у нас будет просто глобальный кризис. И надо в этом себе отдавать отчет и понимать, что эта задача совершенно не очевидная и, более того, очень непростая. И как раз Сергей Вакуленко пишет о том, что вероятно даже, что Россия сама начнет делать некоторые проактивные действия, чтобы этот кризис глобальный энергетический спровоцировать и показать, что невозможно отказаться от ее нефти и газа.
Ну, кстати говоря, еще и ведь у России есть вот эта история с экспортом зерна и с обращениями к ней, с тем, чтобы она, так сказать, не морила голодом третий мир. И вот здесь, Дмитрий, как может повести Путин, разыгрывая эту зерновую карту?
Ну, вполне предсказуемо и понятно. Все, что нарушает мировой экономический баланс и лишает западных лидеров поддержки, будь то, скажем, миграционный кризис, да, который успешно пытался использовать сначала Эрдоган, а потом Лукашенко, или будь то зерновой кризис, все будет использовано. Потому что задача дать понять Западу, что его политика ему будет стоить дорого. Это вполне предсказуемая, рациональная, понятная и прогнозируемая политика Кремля. Значит, если можно сдерживать продажу хлеба, скажем, в ту же Африку, то, конечно, будут сдерживать, ожидая, что в Африке обострится политическая ситуация и помогая там обострению этой политической ситуации с помощью разного рода там...
Но на словах-то заявления совершенно другие, что, ну, пожалуйста, слушайте, разблокируем все, пустим, так сказать, украинский экспорт.
На эти слова прореагировали на Украине... И не согласились с этими самыми предложениями о коридоре для продажи хлеба. Я думаю, что сама по себе трагедия вот этого глобального голода в значительной степени раздута, потому что в рыночной экономике голода не бывает, а бывает повышение цен. Вот повышение цен возможно, но, опять же, все это упирается во время. Кирилл правильно говорит, что задача очень сложная и многомерная, но она еще и длинная, потому что, ну, ощущение там каких-то результатов в сдвиге торговли нефтью, ну, произойдет не раньше, чем к концу года, а газ еще позже. Зерно очень актуальная медийная тема, но я думаю, что не спит Канада, не спит Аргентина, которая производит значительную часть зернового экспорта, и я думаю, к осени они представят на рынок альтернативные источники. Так что голода не будет, будут неприятности, и здесь вопрос в том, как условный Запад, опять же, среагировали. Там люди разные. Кто-то бьет уже в барабан и кричит «ужас, ужас, ужас». А кто-то говорит «ничего, справимся». Во всяком случае, самому Западу это серьезные угрозы не несет. Это несет угрозу развивающемуся миру. Ну, я не думаю, что развивающийся мир настолько серьезная проблема, чтобы Запад позволил Путину победить в этой войне. Потому что там слишком хорошо понимают, что если Путин добьется своих целей на Украине, то ему эта модель может очень даже понравиться в видах дальнейшей экспансии.
Да. Кирилл, ваше впечатление сейчас, вот осознает ли российская власть, что время работает против нее, или она готова втянуться в длительное противостояние, рассчитывая на то, что авторитарный режим якобы более эффективен, чем демократия?
Авторитарный режим, конечно, не более эффективен, чем демократия. У авторитарного режима есть некоторый ресурс, запас прочности. Он может за счет граждан в гораздо большей степени оплачивать свои интересы, свои амбиции. И вот с чего я начал, да, и ту же самую борьбу за власть. И это, и как бы сколько он может этого делать, это не очень понятно, потому что сколько могут вот граждане в Северной Корее терпят и терпят десятилетиями, на Кубе терпят и терпят, в какой-то нищете живут, в Иране терпят и терпят. Так что это непонятно, насколько ресурсов хватит, и в этом смысле непонятно, на кого работает время, потому что в чем логика тех же самых энергетических войн, что резкий рост цен на топливо, которое скажется на всех цепочках. Они именно об этом Сергей Викуленко очень ярко пишет, что мы очень зависим от энергии во всех товарах. Да? Потому что когда цена энергии увеличивается, то увеличивается цена доставки всего. В общем, это такие очень большие цепочки. Увеличивается цена на газ, а его используют для удобрений. В общем, это очень большая тема. Вот, и в этом смысле, вот в этой ситуации спровоцированного кризиса авторитарный режим может иметь преимущество, и время работает на него, потому что давление граждан, недовольных ухудшением экономических условий, в демократии будет быстрее происходить, чем в авторитаризме, где сначала их можно душить и сажать в тюрьму до какого-то момента. Так что время все время работает в разные стороны, и это большая проблема, и это именно та причина, по которой именно путинский режим может идти на обострение всех этих вот санкционных войн, потому что он считает, что у него запас прочности, который обеспечен тем, что он как бы своих граждан репрессирует, давит и не слушает, выше, чем на Западе. Потому что мы понимаем, что очень важна в этой ситуации такое единство Запада в поддержке Украины. Но это единство может быть разрушено при резком ухудшении экономической ситуации через чрезмерный рост цен на топливо.
Хорошо, я как раз о гражданах. Вот есть всякие социологические отчеты, и у Кирилла там большая статья на сайте с анализом их всех вместе. Ну, якобы вот эту операцию поддерживает от 50 до 75% опрошенных. И мы спросили, собственно, граждан чуть-чуть похитрее о том, не удивляются ли они высокой поддержке власти.
50 на 50. Жизнь такая. Вроде бы есть сомнения какие-то.
Да, со мной все 90 и 100.
Наверное, нет.
Я абсолютно доверяю, потому что, во-первых, я сама на этой стороне. Во-вторых, у меня нет знакомых, которые были бы против. Я верю в нашему правительству и нашим сообщениям, которые я вижу по радио, по телевизору.
Рейтинг власти процентов 95. И с проведением спецоперации он еще увеличивается, правильно делают.
Я доверяю власти, поэтому и результатам опросов, потому что их проводят такие же люди, как и мы, как бы обычные. Ну, может, чуть-чуть, да, подтасовывают, но в основном, как бы, большая часть все равно, как бы, за.
Аналогично.
Доверяю. Судя по делам, которые власть делает.
Наверное, на чем-то они ведь строятся, скорее всего, да. Значит, люди знают, о чем говорят. Статистика для этого и нужна.
Не думаю. Думаю, что есть какая-то недоговоренность со стороны этих органов.
Кирилл, вопрос. Все-таки 75% поддерживает линию власти? Или есть большой блок, который, так сказать, на самом деле скрывает свою позицию?
Мы, это действительно такой обзор, в котором мы пытались свести как бы все опросы, которые с начала войны были про отношение к войне, к военной операции, как ее положено называть в России, и дискуссии, которые были, и эксперименты, которые ставились на опросном поле. И это довольно сложная, устроенная вещь, которую мы видим и в вашем опросе. Что, вот, что мы видим вот в том, что мы сейчас посмотрели с экрана? Мы видим, что люди, которые поддерживают власть, они охотнее про это говорят. И они говорят: да, я на этой стороне. Его спрашивают: как вы думаете, вот, как все люди? Он говорит: да, я на этой стороне, и все со мной. Это очень характерная такая позиция. Это группа активных сторонников, она существует, она консолидирована, и она в последнее вот время, особенно это было в апреле, в конце апреля, она очень охотно заявляла свою позицию. А дальше начинаются группы, которые в разной степени молчаливые. Есть группы, вот почему такой разброс там от 50, ну, с чем-то, там 53-55 до 75-77. Почему такой разброс? Потому что в зависимости от того, как сформулирован вопрос, насколько он жестко в лоб поставлен, насколько он мягко поставлен, колеблется эта цифра. И выясняется, что, значит, вот эта разница, где-то 20 там, с чем-то процентов опрошенных, участвующих в опросе, это люди, которые не решаются высказать сомнения по поводу операции, когда вопрос идет прямой, и он требует от тебя определиться, ты с нами или против нас. Но при изменении формулировки они становится видно, что они испытывают дискомфорт, и что не так уж они разделяют эту риторику. Ну и, наконец, есть еще, скорее всего, как можно предположить из доступных нам данных, группа, которая понимает, что она против, понимает, что это мнение и опасно, и непопулярно, и уклоняется от участия в опросах. Это очень тонкая тема, у нас мало данных по этому поводу, и мы очень осторожно это формулируем, но мы указываем на данные, которые есть в социологических опросах, о том, что когда людей спрашивают: вы сами боитесь, вы сами спокойно можете говорить о политике властей, о политических вопросах, то мы видим, что ответы на такие вопросы у тех, кто поддерживает Путина и не поддерживает Путина, они кардинально различаются. Что среди тех, кто поддерживает Путина, ну, одобряет президента, могут спокойно говорить о своих, о политике и действиях властей, там больше 40%. А среди тех, кто не поддерживает, говорят, что они могут свободно говорить о политике, меньше 20%. И это большая разница, или наоборот, там боятся говорить 7%, а здесь больше 30% боятся говорить о политике. И эта разница показывает, что эти две группы очень по-разному чувствуют климат мнений. А значит, скорее всего, у нас для этого есть социологические опросы, чтобы мы по ним узнавали генеральную совокупность. Значит, в генеральной совокупности тоже есть это расхождение двух групп. Ну и совершенно логично из этого предположить все-таки, что когда человек спрашивает, то ответьте на вопросы, то если он чувствует некоторый дискомфорт и опасность в выражении своего мнения, то он просто отказывается отвечать полстером. Это сильная такая позиция. Еще раз подчеркну, у нас мало сведений про это, недостаточно сведений, но, к сожалению, это надо необходимо учитывать.
Меняться будет это настроение?
Да, конечно. Это и социологические опросы показывают, просто здесь углубляться времени нет. Ну и об этом говорит исторический опыт, потому что в 1914 году, первые полгода Первой мировой войны, русское общество было в восторге от войны. Ну, были массовые выступления в поддержку царя-батюшки. А через год, через полтора, все поменялось. И мы знаем, чем это кончилось.
Ну что ж, я благодарю гостей сегодняшнего эфира. Дмитрий Орешкин, Кирилл Рогов были с нами. Всего вам доброго. До свидания.